Братья и сестры, значит, продолжаем предмет у нас изучение личности этот час. Откройте ваши конспекты, и ну, мы вчера там говорили о том, как последнее это было, служение няньки, да? Такое записано у вас, служение няньки, как оно осуществлялось и осуществляется. Я немножко хотел добавить, и потом мы домашнее задание послушаем. Я хотел, чтобы там вы себе дописали еще два места Священного Писания. Вот там, где мы рассуждали о служении няньки. Но одно место Писания – это книга «Числа». Не писали мы это, нет? Только Руфь написали. Вот, но ниже, где ваш конспект, может, кто-то мысли записывал, что я говорил, или пояснял вот эти четыре мысли по книге Руфь 4.16. А теперь вот еще здесь запишите как параллельное место к этим рассуждениям. Оно тоже открывает еще одно значение служения няньки. Или одну такую сторону. Книга «Числа», 11 глава. С 12 стих. Нет, 11, 12 и 14. Вот три стиха, пометьте. 11 глава, книга «Числа», стихи 11, 12 и 14. Ну вот я сейчас прочитаю 12 и 14, и вы поймете, как соединить, что мы, о чем мы вчера говорили, соединить вот с этим местом Священного Писания. «Разве я носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне? Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его». «Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня». Ну, какая здесь мысль? Что служение няньки – это непростое дело. И мы иногда употребляем выражение «трудный подросток» или «трудный ребенок». Но здесь сказано «тяжелый», «тяжелая ноша», «тяжелый ребенок». Или нам… Вот, знаете, я вообще боюсь это слово говорить, и, может быть, это ну, вам не понравится, но вообще не бывает трудных детей. Их нету, трудных. Можно сказать так, нам тяжело с ними, вот это можно сказать. Это где-то наша недоработка, это где-то наши упущения, наши ошибки. Мы что-то недоделали или упустили. И поэтому мы говорим тогда «он такой, какой? Трудный». В любом возрасте, и в детском возрасте, детская душа, она имеет на перспективу плодородную почву. Так Бог смотрит на каждого человека и видит в нем спасенного, душу спасенную наследником вечного царства. Так или нет? Который хочет, чтобы кто спасся? Все, да? Значит, все спасли. Значит, душа человеческая, и особенно, ну, вот так вот ребенка определить, какой это род почвы, первый, второй или четвертый. Нам готовить ее нужно, ну, а вот так в изначальной форме своей, она душа плодородная для принятия Божьего семени. Только случается, что ее кто-то затаптывает, кто-то ее забрасывает камнями, и где-то растут терны. И поэтому трудно передать туда, или, да, передать, чтобы там принято было, там некуда передавать, там нужно очищать. Поэтому вот здесь это работа, это тяжело. И мы, да, я вот это хотел пояснить, что не бывает трудно детей, трудных детей нету. Ну, может, вы меня неправильно поймете, но я боюсь так сказать «трудный ребенок». Обычно я хочу так сказать – тяжело нам с ним. или распределить нужно эту нагрузку, а не только что его обвинять. Ты такой-сякой, а я? Нет, я лучше тебя. Нам трудно с этим ребенком. И вот здесь Моисей говорит Богу: Господи, ну что, я родил этот народ, который ты мне дал, чтобы его теперь носить и быть ему нянькой. Причем здесь я? А Бог ему говорит: вот возьми этот народ и неси. И сколько надо нести? Вот до самой обетованной земли. 40 лет он его нес. Донес вот этот народ или не донес эту ношу? Там вот есть картина такая, говорили: я ношу не ношу, а моего братика. Да, помните, такая картина была? Я ношу не ношу, а моего братика. И вот здесь, как мы можем теперь судить о жизни Моисея? Это были его братики или это была ноша тяжелая, о которой он здесь говорит, как Божьего чаяния даже? Как? Это братики были. Я тоже хотел сказать, он любил свой народ. Он стал патриотом своего народа, и он был готов быть вычеркнутым из книги жизни. Но это говорит о чем-то. И мы читаем в Новом Завете, что любовь – самое великое ее проявление любви, если кто положит душу свою. Положил душу свою за этих вот братиков своих, которых он вел 40 лет. Это была ноша. И почему все-таки он донес? Он сам нес. Что здесь Бог говорит? Бог говорит: ты возьми, другого нет, кто бы должен взять. Я нашел тебя, я определил, что ты пойдешь, ты будешь вождем, и ты возьми, и возьмешь. Но я помогу тебе что? Нести. Так, да? Родители, братья и сестры, так или нет? Нам легко рождать детей. Нелегко, написано нелегко. Это сама Библия говорит, и зачем нам это кому-то объяснять и доказывать? Это нелегко. А воспитывать? Ну, все тяжело, все больно, все трудно, все тяжко. А теперь нам говорят: то куда вам столько? Мы вот с одним не можем, а вы что? Куда вам столько? Люди говорят как вот об этом, как о большой нагрузке такой, непосильной, что это никто не может вынести и выдержать. А почему христианские семьи и родители выдерживают такую нагрузку? 17, 15, 20 уже есть вот в одной семье. А? Господь помогает, верно. Вот здесь и убеждает Бог, Господь убеждает Моисея: ты возьми и неси, а я тебе что? Помогу. Помогу. Но нужно согласиться взять это из рук Божьих и нести. И действительно, это нелегкое, никто не скажет, и знаю, что это мне вот элементарно. Вот урок приготовить, да, 5 минут и все готово будет. Преподать, да хоть сразу все преподаем. Вот видите, как нам трудно, да? Учиться трудно, запоминать трудно. А потом же, вот когда мы их увидим, пока мы их соберем, чтобы они на нас все посмотрели, это тоже трудно. И трудно их просить, чтобы они ручки сложили и глазки закрыли, это тоже работа. И все трудно. И все трудно. Кто нам поможет? Где нам найти помощника? Вот здесь это место говорит о том, что Господь наш помощник. Я хотел этим словом и утешить, и ободрить, и сказать о том, что то служение, служение няньки, это почетное служение. И то, что может нянька дать, да? Ну, мы говорим родители, и нянька в полном смысле этого слова, или родитель, это уже как раз, как мы сказали, основополагающее на всю оставшуюся жизнь этого человека, который будет дальше расти. Теперь я еще немножко остановлюсь. Я хотел второе место Писания или напомнить. Мы говорили, что важно иметь в виду то обстоятельство или тот период жизни человека, доколе он еще не родился. Мы говорили об осторожном, внимательном и чутком обращении в это время. сознавая и не просто вот так ходить, а носить, дитя носить. И почему это так? Ну, вот здесь подходили в перерыве. Слово Божие говорит, что тот, которого мы носим, это человек. И Бог уже этому человеку имя дает, поэтому наше отношение должно быть как к человеку. Иова 3 глава, 3 стих. «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек». Понимаете? Это не ноша. Это не ноша, это человек. А если это человек, и я человек, да? Мама и папа, который у нас глава семьи, он кто? Тоже человек. Значит, мы все кто? Люди. Мы человеки. Значит, мы должны, вот как мы на себя смотрим, мы считаемся или имеем уважение взаимно и считаемся друг другом, мы дорожим друг другом. Значит, то, которого мы носим и ожидаем, это тоже человек. А если это человек, то каково должно быть к нему отношение? Друзья, ну давайте коротко, домашнее задание, уже у нас время. Братья, очень коротко, что было вам дадено, братья? Значит, расскажите о влиянии родителей на духовное развитие ребенка. Моисей, да? Ну, историю Моисея вы знаете, все мы так знаем, знакомы. Просто что вот, ну кто как мог выделить, что это было вот, ну, по... Сейчас мы уже сказали, да, уже много сказали. По его жизни, по его отношению к служению, которое Бог доверил, и его вере, где заметно прослеживается влияние родителей? Или в чем оно вот выражается, влияние родителей? Ну, кто как, братья, давайте. А?
Как на весах у него были родительские сокровища и подошили Христова. Уже, видимо, как-то родителями было вложено в Моисея.
Сколько времени он находился с мамой, с кормилицей своей? Микрофон, братья, ну, можно, вон микрофон есть. Давай, брат, отвечай, отвечай, Яков.
Ну, когда я рассуждал об этом вопросе, вот мне что отметилось, что он воспитывался 5 лет примерно, 3 года до того, как она нашла его, дочь фараона. И вот то, что мать вложила...
Три месяца.
То, что мать вложила в сердце, то есть любовь к Богу, что он израильский народ, избранный народ, то он сохранил, потому что он тогда был у фараона, это богатство, он сыном был, и все это он не променял. Для него было все равно дороже Бог и народ Божий.
И народ Божий. Еще есть что добавить, братья? Пожалуйста.
Ну, я так тоже рассуждал над этим вопросом. И думаю, вот родители, ну, с самого рождения, да, там, ну, когда мы читаем, там оба родители, они участвовали, они видели, и они верой, вот, ну, не исполнили именно то повеление, которое было дано фараоном. Это тоже, ну, имеет, ну, вес или как...
Не устрашились. Любовь.
Да, не устрашились вот этого повеления. То есть это, ну, оба родители, они участвовали в этом.
Хорошо, еще брата желаю.
Написано про человека, что он был кратчайшим человеком из всех, ну, людей, которые были на земле. Я думаю, что если бы родители не открыли ему пример кротости до 5 лет, чтобы он с них мог взять подражание, то у него бы не получилось быть кратчайшим человеком. Потом по характеру Моисея заметно, что он был терпеливый. Сколько трудностей ему приходилось претерпеть с народом израильским, и все же он не сломился, а донес до конца. Значит, он должен был увидеть в родителях пример терпения.
Ну хорошо, сестры слышали, да? Вот это удивительно, что за это время, когда она его вскормила, Моисея, ну сколько можно кормить? Ну 3 года, да? 4 года можно кормить. И вот это все, что здесь братья говорят, вот и мы слушаем. Терпение, кротость, мужество, мужество. Вот заметьте, когда он дает уже наставление или передает свое служение Иисусу Навину, он какие слова говорит? Будь тверд и очень мужествен. Почему он говорит так? Потому что он сам таким был, он знал, что с этим народом надо быть вот так. И такие войны теперь, Господни, ты будешь вести. Тебе надо быть твердым и мужественным. Значит, вот оно передалось от родителей с молоком матери. Твердость и мужество, терпение и кротость, вот эта смелость, решительность такая. Вот хотя он и пасовал, когда, ну так если сказать, боялся, малодушничал, когда он там вот убежал, прятался. Но это удивительно, каким образом за это короткое время вот такими молитвами он мог столько впитать, и это было основополагающим в последующие годы его жизни и служения. Хорошо. Дальше, сестры, Давид. Крайний ряд. Давид, да, у вас? Да, вот как влияние родителей, ну, влияние родителей на духовное развитие Давида. Ну, можно здесь в целом взять всю его жизнь, можно сказать о каком-то периоде его жизни, что оно было заметно, и вы заметили, и вот желательно бы подчеркнуть.
Угу. Вот потому что, когда просматривала по первому царству, то там вообще видно, что он был в пренебрежении у своего отца. Отец не посчитал нужным даже к жертвоприношению его, ну, как бы, привести. Потом там дальше это передавалось, что он в пренебрежении и у братьев старших был тоже. Вот. И я стала искать, где же мать влияла. И вот по псалмам, вот он там писал, что утверждался на Боге от утробы,
угу.
И потом упование на Бога у груди матери получил. То есть вот такое было влияние с раннего детства, с очень раннего детства. А потом, может быть, вот эти трудности, тоже благо мне, что я пострадала от юности, да, потому что... Вернее, не потому что, а для того, чтобы он в чем-то укреплялся. Он через это тоже был очень мужественным, потому что и защищал стадо отца своего, учился как-то, ну, дорожить доверенным ему. Ну, вот так вот.
Хорошо, очень хорошо. Еще, сестры, добавьте, кто желает.
Я хочу добавить, что мне понравилось в Давиде, что он полностью доверялся и уповал на Господа. И это, конечно, воспитывала его с детства мать, воспитала вот это упование. Страх Господень был в нем. И он с дерзновением вот таким выступил против Голиафа. Хотя он и был юношей, он не был воином, но он как бы посрамил вот этих воинов, которые все стояли в страхе. Никто не решался выйти навстречу Голиафу. Он говорит... Я уповаю на Господа, на того, кто мне помогал, когда я стерег свои стада. То есть он с дерзновением защищал дело Божие. Вот угу. Эта черта характера очень у него и помогала ему в дальнейшем, всю его оставшуюся жизнь.
Угу. Еще кто желает?
Можно я тут не досказала? Дело в том, что он еще, вот, будучи пренебрегаем своими братьями, он их никак не унизил. И он сказал, что... Это воинство Божье. И разве может этот необрезанный, ну, как-то относиться так вот?
Да, он охотно согласился их посетить. Хотя он был у них в пренебрежении, но он охотно согласился исполнить поручение отца и понес им продукты, и наведываться о их здоровье. Действительно, друзья, еще кто желает, пожалуйста. Сестры, ну, поучаствуйте. Ваши мысли. Вот это все вот самое, опять мы вот не находим, вот как он и где, как он рос. Но находим, что уже так, может быть, подростком ранней юности он там со стадами воюет. уповает на Господа. И трудный был период, когда люди, народ просили, дай нам царя. Они отказались от прямого водительства Божия. Вот. И это огорчило сильно Самуила, помните, да? И вот дай нам царя. А теперь царя, который был, который царь, он отступил от Бога, и Бог его отступил. Теперь что делать? Как надо? Вот здесь действительно только на Бога надо было уповать. И вот это мысли народа, мысли богобоязненной матери, вот передалось оно с молоком. И мы видим тоже, ошибки были. Ну и к этим ошибкам страдал он много, чтобы вот это в него все ушло, или Бог ему дал милость от этого освободиться. Ну и как в конце жизни, как о нем Писание говорит, кто он был? Там три так называют, тремя выражениями. А? Сладкий певец Израиля, потом муж по сердцу, еще как? Ну хорошо, достаточно. Ну в общем, понятно, да? Вот мы видим, как духовно можно было повлиять, и какие сильные личности выходят или вошли в историю не только израильского народа, можно сказать, вообще в историю народа Божия, которые могли еще и защищать народ Божий, защищать. Вот так смело выходить на врага и не допускать. Даже если там одна овечка, нет, я все равно побегу и отниму, и я это, значит, не оставлю без внимания. Хорошо. Значит, следующий у нас средний ряд. Кто? Даниил, да? Даниил, пожалуйста, сестры. Как здесь было? Какое здесь было влияние? В чем вы находите здесь влияние родителей? Как оно проявилось в жизни и служении Даниила?
Ну, мы, конечно, дома группы это дело разбирали, все смотрели, и вот так как, ну, точно о родителях Даниила ничего не сказано, но мы знаем, что он или из царского рода, или из княжеского рода. Угу. Значит, родители все-таки у него были люди, ну, мы думаем, что разнатные, значит, были и образованные. Угу. Конечно, тут и сказывается, наверное, и наследственность, и все-таки он попал уже юношей в плен. Значит, какие-то задатки, хоть духовные, хоть, допустим, ну, умственные такие. Мы думаем, что они все-таки он получил это в семье. И раз вот он проявил уже, будучи юношей, ну, мы думаем, это лет, наверное, 15, 16, 17, ну, не больше же юноша, отрок. И проявил вот такую твердость, не прельстился ни явствами со стола. Это только первые испытания были. Он не побоялся сказать, что мы отказываемся от этого питья со царского стола. Вот не купился на это. И действительно Господь явил милость. Потом, будучи, когда он проявил вот эту Божью уже мудрость, раз он остался верным Господу, Господь обязательно давал ему, он же, видать, было тесное общение у Даниила с Богом. И он получает это толкование снов. Даже они его пригласили, чтобы он их обучал халдейским наукам. Ну, это о чем-то говорит, конечно. И даже когда он уже становится там вельможей, и против него завистники, сами же вавилонские, видать, князья, вот это знать, заговор. И когда вот он не побоялся молиться Богу, это тоже твердость веры проявляется. И перед таким хотя бы испытанием львиный ров, это о чем-то говорит, что вера, да, его была очень крепкая, и все-таки... Ну, мы думаем, все эти задатки, все эти духовные ценности заложились в семье.
Хорошо.
И поэтому вывод такой. Вот, что
вот такой он... полный ответ сестра, да, дает. Я думаю, ну, достаточно будет по времени. Действительно, тоже мы видим это влияние, что он пережил 4 царя, 2 империи он пережил. И вот эта окружающая среда идолопоклонства никак на него не повлияла. Вот это духовное наследство, которое он получил от родителей. Да, и род знатный, и, возможно, образование, и все. Вот, но веру он сохранил. И даже она была испытана вот этим рвом, все равно он оставался твердым и имел вот эту мудрость от Господа. Это тоже влияние, друзья, родителей. Вот так веру сохранить, несмотря на такое окружение и страх перед смертью. И, видимо, родители были богобоязными людьми, что важное было для них – это служение Богу. И еще одна мысль. Чем все-таки в том случае Бог победил через святой остаток, хотя они были в плену, но через святой остаток в этом плену все равно была победа за Иерусалимом. Каким образом Иерусалим победил, когда его Вавилон осаждает? Все уже, вот никуда. «Осадил», написано, 1 глава, 1 стих, «осадил Вавилон Иерусалим». Казалось бы, все. Но все-таки победа осталась на стороне Царства Божьего. И как оно осуществлялось, это Царство Божие, или жило среди народа? Оно жило таким образом. Там было откровение Божие, там было Слово Божие. Этому Слову Божьему было повиновение. И вот эта зависимость от Бога, оно дало возможность победить Царству Божьему. И вот этим святым остатком, человеком, который был зависим от Бога и имел связь с Богом, Даниил мог побеждать эти не просто какого-то человека, а целые империи и царства идолопоклонников. Пожалуйста, еще сестры, да? Кто у вас? Иосиф? Иосиф, давайте, поделитесь. Кто желает? Микрофон надо брать, они. Пожалуйста, сестры, ну хотя бы кто-то один, чтобы время у нас идет. Поделитесь, сестра. Как на Иосифа повлияли родители?
Во-первых, мы видим...
На духовное его развитие.
Мы видим, что это ребенок был долгожданный, мать долго молилась о том, прежде чем он родился. И в этом прослеживается, что он воспитывался в любви. То есть отец тоже любил его, это тоже прослеживается. Видно, что прививал трудолюбие ему отец, то есть Иосиф много трудился. Потом отец учил доверять Богу, то есть в определенных ситуациях. Также прививал любовь к братьям, прививал послушание родителям и учил страху Божьему. Но все это мы видим из жизни Иосифа.
Ну, очень согласны, да? Очень все хорошо. Коротко, но очень все понятно. И любовь к братьям, послушание, любовь к Богу, страх Господень, что он мог разделять, что чистое, что нечистое. Вот это все он находил вот там, в народе Божьем. И действительно, послушание. Ну, даже в чем? Это все из предмета географии. Дафан, это 70 километров, да, первое куда было место? Как? Сихем, да, в Сихем, это 70 километров, а Дафан от Сихема еще 20 километров. Значит, он проследовал пешком, ища братьев своих, 90 километров в одну сторону. Вот это говорит что-то о послушании или нет? Если он их не нашел в Сихеме, он имел полное право вернуться, как Саул. Мы не нашли ослиц и вернулись. Он пошел и ищет братьев. Я ищу братьев моих и нашел их братьев. Но нужно было не просто по ровной дороге, а в поисках проследовать расстояние 90 километров. Но 90 – это по прямой линии. Значит, можно еще прибавлять сколько-то километров, но он этим выражается... выражается его или подчеркивается его послушание. Значит, друзья, давайте следующее у нас будет сейчас новая тема. Следующая возрастная группа – раннее детство. Смотрим на нашу табличку «раннее детство». Это какой возраст? 4-5 лет, да? Вот здесь и написано «дошкольники», 4-5 лет. Но у нас группа, вот, ну, в основном в церквах, да, с 3 до 5. С 3 до 5. Значит, вот, ну, можно сказать, уже близко. У кого-то такая есть группа, уже близко к нам. Мы немножко говорили о том раннем возрасте, в 3 года. Значит, что там важно в 3 года? Что ребенок, открыватель, Ну и духовно он подражает. Духовно он подражает. Теперь вот, значит, возраст 4-5 лет. Физически играющий, умственно любознательный, то есть любит знания. Социальное стремление приспособиться, эмоционально отзывчивый, духовно доверчивый. Значит, ну, мы каким пойдем путем? Тоже, значит, ну, коль у нас этот возраст больше всего нас может заинтересовать, потому что у нас такие группы есть в церкви, то есть это, ну, как-то ближе уже к нам. Значит, немножко тогда чуть подробнее остановимся на каждой этой характеристике личности, да? Что мы запишем? Запишем признаки развития. Друзья, вы себе делаете, да, ну, раннее детство, 4-5 лет, не делайте такие записи. Но таблица, она будет, да, у вас, как-то она останется. А вот такие записи делайте, потому что что-то еще будете помечать. Значит, признаки развития. Мы вчера это записали по тому возрасту. Вы записывали, нет? Да, записывали, хорошо. Значит, раннее детство, дошкольная группа, 4-5 лет. Признаки развития. Первое. Осознание половых различий. Осознание половых различий. Второе. Способность приспосабливаться к окружению и эмоционально относиться к другим. Способность приспосабливаться к окружению и эмоционально относиться к другим. Сначала повторить, да? Значит, первое – осознание половых различий. Второе – способность приспосабливаться к окружению и эмоционально относиться к другим. Записали. Следующее. Следующий признак. Растущая способность правильно выражать свои мысли. Растущая способность правильно выражать свои мысли и общаться с другими людьми. Это здесь же. Это у нас третий признак, да? Третий признак по нашему пособию. Растущая способность правильно выражать свои мысли и общаться с другими людьми. Записали? Нет еще, да? Пишем тогда. Записали, да? Растущая способность правильно выражать свои мысли и общаться с другими людьми. И последний признак. Ну, как последний? Это же все приблизительно. В нашем материале последний. Способность различать добро и зло. Ну, это вот короткие такие признаки развития, что мы видим, значит, что как развивается. Вот такие признаки у него есть, у этого ребенка. Последняя способность различать добро и зло. Способность различать добро и зло. Значит, друзья, возраст 4-5 лет. Ну, что здесь характерно? Вот по этим признакам, если так, ну, пробежаться, пройти по этим признакам. Разговорчивые, живые, неудержимые, да? Вот такие они, в 5-летние или 4-летние. Неудержимые, одаренные фантазией, смышленые. Вот, ну, или так даже можно назвать, смышленое, очаровательное 5-летие. Мы нарадоваться не можем. И говорят, и умные, и фантазия у них работает, и двигается. Вот даже можно так, ну, назвать бы этот возраст. Смышленное, очаровательное 5-летие. Вот такой интересный возраст. Первое. Физически. Значит, физически это играющий, мы написали, да? играющий. То есть у нас в таблице написано «играющий». Значит, ребенок, пятилетний ребенок – это играющий. Его мир – это мир игр или мир игры. Никогда больше у него такого не будет возможности поиграть, как вот в этот период времени. Почему, друзья? Потом что последует? Школа. Значит, уже время для игр будет как ограничено. Поэтому больше в жизни у него не будет такой возможности играть, как вот в этот возраст, 3-5 лет. Это играющий ребенок. Вот, и он столько может играть, и ни на что другое не будет отвлекаться. Он очень может увлекаться игрой. Но и вместе с тем, значит, это и полезно для его физического развития. Есть игры, которые развивают умственное развитие, да, как-то интеллект повышает, особенно игры, связанные вот с конечностями, что-то руками мелкое делать. Вот. Ну и какие теперь игры будут способствовать? Вот, ну, хорошо будут способствовать развитию ребенка в этом возрасте. Но будем иметь в виду христианскую семью. Вот что применительно в христианской семье в этом возрасте, что детям можно в это играть? Какие игрушки? Конструктор. Хорошо, правильно, да? Конструктор. Вот есть конструктор, там целый мешок вот таких пластмассовых кубиков. Они скрепляются между собой. Вот я наблюдал, значит, знаете, ну, примерно минут за 10 могут, вот настолько скорость такая уже развелась, за 10 минут прекрасный такой вот дворец, ну, вот такой вот примерно. Они уже слепили дворец из этих кубиков. Ну, хорошее занятие, доброе, там ничего нет такого плохого. Ну, что еще может быть? Вот на мыслительную способность, а? Лепка, мозаика идет, да? Вот составлять что-то, вот мелкие детальки составлять надо. Мозаика тоже очень полезна. Рисование, лепка. Вот эти конструкторы. Раскраски. У нас были христианские раскраски, да? Вот они сидят и рисуют, и спрашивают: папа, вот это вот каким цветом? Показывает на... Ну да, у них еще нет такого различия. Они могут облака там коричневым нарисовать, траву желтой нарисовать. Они спрашивают, что вот каким цветом иногда, ну это может больше, более младшие пятилетки уже понимают. Вот они любят рисовать. Вот это как раз вот их мир. И можно, могут они часами проводить время вот в этих играх, часами. Вот я был здесь в одной семье, немножко раньше это было. Вот мальчик, его покормили, хорошенький такой, тихий, но еще темперамент у него такой спокойный. Вот он покушал, на бочок ложится, здесь у него на паласе, и, значит, большой такой у него грузовик какой-то, молоковоз, КамАЗ. И вот он так и катает, вот он может часами, около часа вот в одном положении. Он устанет на этом бочку лежать, он на другой бочок. И опять этот КамАЗ катает, катает, он с КамАЗом разговаривает. И так напевает, что-то напевает. Значит, вот это время его игры, это самое лучшее время, и больше времени он этому уделяет. Ну и, конечно, вот движение в играх и в подвижных играх, оно тоже способствует развитию и больших, и малых мышц. И когда развиваются малые мышцы, ребенок сильно устает. И он иногда так вот, ему хочется так вот посидеть без движения. Почему? Потому что малые мышцы развиваются, ему нужно отдыхать. Но это тоже нам, может быть, нужно знать об этом. Ну и важные движения. Игра способствует развитию вот этих мышц. Ну и здесь такой вот, может быть, можно сказать, напряженной какой-то деятельностью и продолжительной тоже мы не можем заставить его играть долго или какой-то напряженной работой. Он будет уставать в этом возрасте. Значит, тело, ну еще его растет, оно растущее тело и нуждается в достаточном отдыхе и в полноценном питании. Ну и вообще, если ребенок растет, для роста нужно два компонента. Для роста это что? Это питание хорошее и время, да, ждать надо. Вот мы кормим, кормим и смотрим, растет или не растет. Растет. Нам не видно, а пришли соседи, говорят: о, у вас уже какой, да? Вот, а почему? Потому что они видели его маленьким, а за это время он не голодовал, его кормили. Питание, хорошее время, и растет, все, вырос уже. Значит, друзья, вот это да, хорошее полноценное питание, свежий воздух, и не может он выполнять какой-то такой продолжительное занятие сильно напряженной деятельностью, не может, он устает, будет недомогать, сильно напряженно не может, ему что-то легкое. Порой, вот вы знаете, они вот меняют, да, он здесь немножко приставал, потом бросил, он уже как-то устал, ему надо другое занятие в этом возрасте. Но все равно он ищет, вот что-то ему нужно играть. Это, можно сказать, для ребенка это золотое время игр пятилетнего. Теперь вот о ролевых играх. Играют дети в 5 лет в ролевые игры? Какие это игры? А? В собрание, еще. В папу-маму, значит, в дом играют, да? В свадьбу играют? И вот как только бракосочетание, сразу во всех семьях играют свадьбы. Что еще? В крещение. Так, еще. Да, да. Да, совершенно верно. Вот они имеют, у них фантазия, они представляют себя паровозом, они представляют себя папой, собакой, лошадью, коровой. Вот это они входят в роль, и у них это получается хорошо. Одевает поводок и управляет, вот ты сюда иди, туда иди, и вот водит. Кто-то становится на четвереньке, ему поводок привязывает, вот или это может быть собака, может быть это он корову пасет. Ну вот ролевые такие игры. Видите, как живо, да, у нас уже общение. Может, мы тоже с вами поиграем в ролевые игры. Значит, в собрание. Вот давайте теперь разберемся. В ролевые игры, может быть, не все положительно здесь. Может, что-то нехорошо. Вот в собрание хорошо, да? Вот мы сейчас говорим в собрании и сами себя проверяем, можно играть в собрание или нет. Ну, можно, да, играть. Вот в дом можно играть? В свадьбу? Ну, так, оно под контролем, мы же это видим. А вот в больничку играть? А? Уже немножечко надо тут смотреть, да, что они, как они будут укольчики ставить и прочее. Хотя тоже они любят играть в больничку или к этому стремятся. В школу играют, в свадьбу. А вот такие вот игры, как вы думаете, крещение, вот уже здесь прозвучало, и вечеря Господня, вот это как? А? А почему? Вот, ну даже, может, сейчас вот сразу объяснить не можем, а вот что-то такое, да? Что-то кажется, что не пойдет. Хлебушек ломают, да. Друзья, ну мы об этом рассуждали на таком представительном общении ответственных служителей по детскому служению. Рассуждали об этом. Ну и пришли к общему мнению и согласию, что в такие игры ну, нельзя детям играть. Вот как в крещение и как в вечерю Господню. Вообще, ну как священное действие. Вот эти вот знаки, они говорят о страдании нашего Господа. Хотя дети хотят этому подражать. Но чтобы играть в это таинство такое, да? Крещение – это таинство завета человека с Богом. Что-то такое вот серьезное, важное. А здесь еще одно таинство. Таинство – наше соединение в крови и плоти Господа нашего Иисуса Христа. Что мы там остаемся во Христе – тоже таинство. Поэтому вот так пришли к мнению, что если мы это замечаем, что дети сыграли, вот, но это бывает вот на крещении. У нас прошло крещение, мы жили еще в квартире. И я слышу уже, они двое там в ванне плюхаются. И он и говорит: «Крещу тебя во имя Иисуса Христа». А второй отвечает: «Верую». «Ну все, погружаю». И погружает в ванну. Двое там малышей сидят. А мы, ну вот на этой неделе было крещение. Они все четко запомнили, уже там в ванной у них крещение. И веру, и что служитель говорит, погружают, а тоже они слышат. Все погружают. Ты почему не погружайся? Погружайся. Погружает. Ну вот мы так, ну думаю, ну что здесь такого особенного? Это дети. Но вот если так разобраться, где-то нам нужно просто это останавливать. Вот это не пойдет. в собрании пусть играет, и стулья там расставит, и фуфайки на стеле там, и кафедру они устраивают, все, пусть играют. Ну, а вот крещение и вечеры Господня здесь уже не пойдет. Ну, друзья, наше время вышло, помолимся.